Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Оксана Орочева, генеральный директор фонда Владимира Потанина. Это наша сегодняшняя беседа. Это одна из бесед в цикле «Вера и дело», где мы говорим про то, что принято называть социально-экономическими отношениями, но не с точки зрения денег, а с точки зрения, собственно, отношений людей между собой и ценностей, на которых эти отношения строятся. Поэтому, естественным образом, очень велика доля разговоров о благотворительности здесь сейчас, в этой студии. А мы начали про музей, давайте продолжим и поговорим про ваш проект с центром Помпиду, с центром современного искусства в Париже. Я бы очень хотел, чтобы мы об этом рассказали, потому что, с одной стороны, очень люблю это место, оно такое архитектурно очень необычное и красивое, с прекрасным видом сверху, а с другой стороны, как мне кажется, в чем-то даже ироничное место, по крайней мере, для тех моих друзей русских, которые живут в Париже, и которые любят поиронизировать над красным носорогом, который стоит в этом месте, один из экспонатов, вроде бы вот такое наше современное искусство, красный носорог, вот стоит покрашенная большая фигура. И вот это что-то должно символизировать. В этом есть, наверное, и замысел, и ирония, и некая такая, в каком-то смысле, примета времени. Потому что, ну, чего только не называется сегодня современным искусством, хотя в целом, конечно же, фонд Центра Помпиду, он прекрасен, интересен, это настоящий, глубокий, интересный музей. Ваш проект с этим центром, в чем он заключается?
Наш проект – это история о том, как теперь современное искусство из России и Советского Союза, потому что мы берем все-таки период второй половины XX века, представлено на одной из ведущих мировых площадок в центре Помпиду. К сожалению, так получилось, что русское искусство за рубежом представлено в основном классикой. То есть классикой я имею в виду не совсем прошлым, то есть классика – такой стереотипные вещи. Да, все знают русские иконы, да, хорошо представлен авангард, если говорить о начале XX века, а дальше как бы непонятно, что происходило в России, в Советском Союзе, в современной России, и непонятно, как это трактовать все. То есть есть некое представление, что его не было, или что оно было только исключительно представлено работами в стиле советского реализма, да, социалистического реализма, или только там неформальный, или еще что-то. То есть как бы Россия не понималась, потому что она нигде не представлена. Далеко не каждый человек, кто интересуется современным искусством, поедет специально в Россию для того, чтобы с ним познакомиться, а что же у нас. Поэтому очень важно, чтобы мы там были на разных площадках, разным способом, и фонд так или иначе в своей деятельности, вот такой международной деятельности, стремится использовать инструменты, меняющие стереотипное восприятие, то есть что все-таки показать разную Россию. И чтобы каждый уже смог сделать какой-то вывод. Не то, что вот она именно такая, она разная. Если вы хотите узнать нас глубже и лучше понять, то вам надо уже вот понимать, что она разная. И дальше как бы получилось, что совпало несколько факторов, так не часто бывает. То есть была инициатива, идея у директора мультимедиа-арт-музея Ольги Свибловой, что вот как раз русское искусство хорошо бы было представлено именно за рубежом и в центре Помпиду, и вот каким-то образом таким попало в мировой оборот. То есть мы думали о следующем проекте после того проекта, который продолжается с Центром исполнительских искусств Джона Кеннеди в Вашингтоне, что хорошо бы сделать следующий шаг уже на европейском континенте. Центр Помпиду праздновал свое 40-летие, и вот такой родился проект, который начинался как проект выставки даров, то есть дары, которые сначала будут представлены, а сейчас это уже длительная история, в том числе и по изучению, то есть знакомству аудитории с русским искусством XX века.
Какое искусство туда поехало?
Это работы второй половины XX века. Сначала были, потом они немножко расширили. И, по сути, вот выставка даров, даров, и часть, связанная с дарами, состоит из двух частей. Первая инициатива, которая объединила 40 дарителей, то есть это и коллекционеры, которые тоже присоединились и сделали пожертвования работ, находящихся у них. Это и сами авторы, то есть художники, их наследники, семьи. То есть получился такой коллективный дар. И, наверное, это один из самых ценных результатов данного проекта, что он смог объединить людей, разделяющих определенные ценности, которые готовы были ради вот этого проекта сделать что-то совместно, что очень редко бывает, чтобы такое число людей, очень разных людей, кстати, не только российские коллекционеры, но и зарубежные были, то есть те, кто заинтересован. И что вторая ценная составляющая этого проекта, это то, что после того, как вот этот первый дар был сделан, более 250 работ, проект стал продолжаться именно с точки зрения даров, и Центр Помпиду получил еще более 150 даров от художников в основном, которые получили название «Коллекция плюс», то есть продолжение коллекции, и теперь у них, в общем-то, самая, наверное, большая за пределами России коллекция современного русского искусства. Параллельно с выставкой, которая вот сейчас завершила свою работу, кстати, она работала практически полгода, это очень долго, и имела хорошую посещаемость, параллельно с выставкой началась серия встреч с художниками и искусствоведами, то есть чтобы люди понимали то, что происходит, и она будет продолжаться в течение 3 лет, так же, как и переводы, изучение, то есть введение в научный оборот того, что сегодня находится в Центре Помпиду.
Есть такая шутка, что существует два подхода к изучению русской культуры. Первый – обычный «Медведи, снег и балалайка», а второй – продвинутый – иконы Достоевский, «Медведи, снег и балалайка». Вот я к чему это вспомнил, к тому, что вы тоже упомянули иконы, понятно, что есть какие-то такие архетипические вещи, представляющие русскую культуру, понятно, почему они интересны везде на Западе, и не только на Западе, думаю, и на Востоке тоже, некие такие символы. А что интересует французов, в частности, или, допустим, американцев, с которыми вы тоже работаете, в принципе, людей другой культуры, западного мира, вот в этом периоде российской истории, вот в этой второй половине 20 века, что они там ищут, как они реагируют, что они, ну, грубо говоря, пытаются понять или понимают и через экспозиции, и через общение с искусствоведами, и через эту исследовательскую работу, в каков вектор их интереса?
Им интересно понять, а что же такое искусство из России, то есть вот за пределами стереотипов, даже как бы, даже позитивных, но стереотипов, насколько оно отличается или не отличается от общемировых тенденций. И, кстати, что интересно, вот выставка же работала в постоянной экспозиции Центра Помпиду, то есть это не выставочное пространство, а то, это же теперь часть коллекции, поэтому она даже выставлена была не там, где обычно. И кроме того, что они увеличили долю русского искусства в постоянной экспозиции дополнительно, еще проходя по этажу, ты понимаешь, что, оказывается, работы, которые у нас в этот период появлялись, они в том же направлении, что и работы, которые появлялись во Франции, там, в той же Америке, в других странах. То есть, несмотря на закрытость границ, искусство все-таки двигалось по каким-то общим, ну, не правилам, наверное, в каких-то общих тенденциях. И это тоже важно понимать. Что ищут, что... Интересно всегда узнать что-то неизведанное. Это свойство человеческой натуры. И когда в дополнение вот к тому набору, который все знают, вдруг оказывается что-то другое, это вызывает, несомненно, интерес. То есть, несомненно, хочется понять, а почему именно так, а что это означает, а насколько это отличается от того, к чему мы привыкли у себя. И, например, в какой-то степени, наверное, это удивительно, что интерес у французов вызвали работы концептуалистов, которые как раз такие построенные на текстах, символах, то есть на большем погружении.
То, что труднее понять,
то, что труднее
казалось
понять,
бы, со стороны.
Да, да. То, что труднее понять со стороны, а не там стандартные работы. И, наверное, вот важный момент как бы в этом развитии был еще то, что вот и нас вызвало интерес, что начиная от искусства Москвы, Санкт-Петербурга, сейчас уже коллеги говорят, а ведь у вас все гораздо еще больше и интереснее. То есть мы же только вот посмотрели на какой-то определенный пласт. То есть уже не стереотипное восприятие, что, оно, что культура не заканчивается столицей или столицами, что она гораздо шире. И, кстати, их очень интересуют, например, перформансы, что тоже трудно понять, если ты не находишься в контексте. И вот это желание погрузиться в контекст, оно не может не радовать. Оно действительно помогает людям разобраться, а что такое Россия, и лучше нам взаимодействовать в итоге, потому что чем лучше мы друг друга понимаем, даже вот особенности какие-то, тем легче нам находить общий язык.
Спасибо, это очень интересно. Давайте теперь к другому направлению работы фонда обратимся. Мне интересно поговорить вот про то, про те программы, которые, собственно, адресованы другим НКО. Я так понимаю, что это в той или иной степени обучение, какая-то попытка поделиться опытом, как, ну, грубо говоря, находить деньги на свою работу. Вот если совсем я так огрубляю, может быть, до неточности. Вот если что, вы меня поправьте. Mm-hmm. Все-таки вот каков основной тут вектор вашей работы с себе подобными, скажем так?
Мы ставим одну из своих задач – это развитие благотворительности в России, чтобы благотворительность была распространена и внедрение таких лучших практик. Одной из таких моделей, которую мы активно продвигаем, является модель целевого капитала. То есть мы не говорим, мы не учим всем фандрайзинговым технологиям, это совсем другая история. Но мы показываем две вещи через эту модель, что очень важно некоммерческому сектору, в самом широком смысле слова, организациям разным – быть устойчивыми. И для того, чтобы быть устойчивыми, есть еще один инструмент – целевой капитал. Подходит он или не подходит, это уже должна смотреть сама некоммерческая организация. Но инструмент для нас достаточно новый. Наш учредитель активно участвовал в создании законодательной базы, которая позволила появиться этому инструменту. То есть это были специальные площадки, в том числе в Общественной палате комиссия по благотворительности этим занималась. Это было очень важно показать и предложить такой инструмент. Сейчас уже 10 лет он действует.
Расскажите нам, непосвященным, вот в двух словах, что это за инструмент, чем он отличается от других инструментов?
Целевой капитал – это пожертвование в будущее, можно так сказать. То есть, наверное, одним из самых известных целевых капиталов или эндаументов является Нобелевская премия, когда капитал инвестируется, а, собственно, доход уже тратится на цели организации. Ну, это так совсем, если упрощенно говорить.
Спасибо, да, это очень важно.
Потому что там дальше начинаются сложные финансовые инструменты, с которыми нам надо отдельно разбираться, но смысл такой, что организация не тратит деньги, которые она получает в виде пожертвований, а вкладывает их через передачу их управляющей компании, то есть профессионально вкладывает, а доход, собственно, тратит на программы. Это позволяет организации становиться устойчивой, потому что даже если говорить о там, кризисе, что могут быть недостаточно проценты, но целевой капитал, и история, она несколько сот лет насчитывает в мире, это игра всегда в долгую, то есть там нельзя оценивать эффективность в течение там, короткого промежутка времени, потому что один год у нас кризисный, а другой, наоборот, приносит большой доход. А вот когда мы говорим об игре в долгую, то здесь целевой капитал позволяет планировать, то есть если я понимаю, что у меня какой-то есть гарантированный доход, ну, даже если он будет самым пессимистичным, в конце концов, можно делать такой сценарий, планирования, то я уже знаю, что я могу на эти деньги сделать. То есть я могу планировать не на один год, на несколько лет. В конце концов, в самом крайнем случае, всегда можно залезть, собственно, в само тело вот этого эндаумента. И инструмент, так как сложный и непонятный, требует специальных навыков в какой-то степени, знаний, то мы предложили образовательные курсы как раз для, специальные курсы для некоммерческих организаций. Это и организации системы образования, культуры, науки, искусства. Первый год у нас было еще шире это сделано для тех же фондов местных сообществ, то есть, по сути, для всех, кто имеет право создавать целевые капиталы, обучение, как с ними работать. Первый курс у нас был в партнерстве с Российской экономической школой и форумом доноров. Второй курс мы проводим в партнерстве, провели только что, завершили в партнерстве с Московской школой управления Сколково. И там в этой программе есть очень важный компонент. Кроме, собственно, традиционного формата очного обучения, очень интерактивного, практического, ну, более традиционного, у нас есть еще формат реализации собственного проекта. То есть вот эти знания, которые приобретаются в очной форме, и не только в очной, необходимо реализовать в собственном проекте, посмотреть, как это работает. Вот мы два курса таких сделали, программа продолжается, будут еще наборы, потому что сегодня не хватает вот таких универсальных знаний именно о модели. То есть есть фандрайзеры отдельно, есть отдельные юристы, есть экономисты, есть управление НКО, а здесь получается такой микс, когда человек должен понимать особенности вот всего этого применительно к такой модели, как целевой капитал. Если надо в долгую планировать, этому надо учиться.
А вот это очень интересная тема, на самом деле. Если вы обращаетесь или общаетесь с более, ну, менее крупными, скажем так, НКО, получается, им тоже, они тоже мыслят себя как некая работа в долгую, то есть на десятилетие, там, какой у них горизонт планирования?
Есть такие организации, это на самом деле годится не для всех, то есть нельзя рассматривать целевой капитал как панацею, то есть есть организации, которые работают на более коротком промежутке времени, и они и не должны, и не нужен им целевой капитал. Они решают конкретную проблему здесь и сейчас. Если мы говорим о более таких вот организациях, настроенных на будущее, то да, у них появляется более длительный горизонт планирования. Конечно, нам трудно планировать там на 10 лет, но на несколько лет вперед уже все-таки мы можем планировать. И здесь отличный пример — фонд местного сообщества «Гражданский союз» из Пензы. Как раз директор фонда проходил обучение на нашей первой программе, который не просто создал ли они целевой капитал для себя, то есть для поддержки своей организации, а они создали капитал местного сообщества, который поддерживает инициативы активных граждан и организаций из Пензы, то есть из области, для, собственно, вот небольшими грантами. То есть здесь важна не сумма гранта, а возможность получить поддержку на инициативу. И капитал уже достаточно приличный, им удалось собрать более 7 миллионов рублей, соответственно, они вот распределяют доход на конкурсной основе, давая микрогранты, но поддерживая вот эту инициативу граждан и втягивая тем самым всех жителей в решение конкретных проблем. В долгую получается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Оксана Орочева, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я, знаете, о чем сейчас вспомнил? В 2008 году, когда был кризис, коснувшийся всех, православная служба помощи и милосердия придумала такой слоган или какой-то такой девиз, что благотворительность закончилась, милосердие остается. Это, конечно, именно слоган, то есть это не выражает всю реальность, но смысл был в том, что в годы, которые сегодня называют тучными, НКО таким тем или иным образом жили и работали, в основном опираясь на крупные пожертвования крупного бизнеса. Потом крупный бизнес, и не только крупный, средний тоже, оказался в тяжелой ситуации, и критически выросла важность маленьких частных пожертвований. Вот в этом смысле милосердие 100 рублей от человека раз в месяц, но от большой группы людей раз в месяц, от всего населения, может быть, раз в месяц, может собой заменить одно гигантское пожертвование крупного капитала. Вот как вы эту проблему видите, что сегодня в этом смысле происходит, как сочетаются между собой работы вот, и пожертвования, и активность в сфере НКО крупного бизнеса и, может быть, отдельных людей?
Это действительно очень важная тема, и она такая общемировая тенденция, что кризисы активизируют, на самом деле, благотворительность, не снижают ее уровень, а именно становится более активной. Действительно, падают крупные пожертвования. Но это особенность России, что у нас ставка всегда была на крупные пожертвования. И именно пожертвования от корпораций. Да? Хотя при этом надо иметь в виду, что налоговых льгот для корпораций у нас нет. То есть это такая совсем уже тема ценностная становится. Они делают эти пожертвования, но из чистой прибыли.
Мы об этом поговорим сейчас тоже.
Вот. А кризис как раз показывает, что надо искать разные источники. И действительно, небольшие пожертвования имеют как не меньше, если не больше, смысл в результате, потому что они в том числе и объединяют общество в решении конкретных проблем. В других странах доля вот небольших пожертвований в общей совокупности гораздо больше. И по всем исследованиям, которые проводятся, мы видим, что и у нас доля небольших пожертвований, она растет. Хотя с точки зрения некоммерческих организаций, конечно, с ними труднее работать, их труднее администрировать, они предполагают точно такую же отчетность, как и все остальные, но это в то же время более надежный источник финансирования, чем крупные пожертвования, которые зависят в большей степени от экономической ситуации. Ну, у нас ситуация немножко другая, потому что у фонда есть один донор, учредитель Владимир Потанин, и мы получаем доход, бюджет фонда формируется из его личных средств. А для организаций, с которыми мы работаем, в том числе для тех же целевых капиталов, это было в части и обучения, как фандрайзить, показывали, что да, вы можете ориентироваться на крупного донора, но на всех крупных доноров просто не хватит, независимо от кризиса, просто их будет ограничено. Или вы можете работать более с широкой аудиторией. Средний бизнес, малый бизнес, отдельные жертвователи. И эффект может быть не хуже. И, кстати, вот есть, прозвучало это на форуме нашим по эндаументам недавно, разные подходы к этому. Европейский университет в Санкт-Петербурге при создании эндаумента, который у них один из самых крупных, кстати, по размеру они вот с МГИМО постоянно соревнуются, прямо идут рядом, сразу делал ставку именно на крупные пожертвования. То есть это их стратегия. Мы работаем с крупными донорами, крупными пожертвованиями. И другой как бы университет, тоже университет, просто чтобы был аналогичный пример, Пермский университет, наоборот, сделал ставку на небольшие пожертвования. Им точно так же удалось собрать 3 миллиона относительно небольшими пожертвованиями, но при этом одновременно раскрутить тему, то есть приучить к эндаументу и к пожертвованиям широкую аудиторию. То есть здесь вот, пожалуйста, две разные стратегии. И та, и другая могут быть вполне работающими. Это уже зависит от организации, какую она выбирает. Но в целом, как я уже сказала, тенденция, конечно, во всем мире и у нас тоже к расширению именно массовой вот этой базы благотворительности.
Ну, это и хорошо, наверное.
Это, конечно, это и хорошо, потому что повышается, я бы сказала, ответственность каждого человека в этом случае.
Вот уже не раз мы произнесли, мне кажется, ключевое слово для нашего разговора – слово «ценности» и ценностная ориентация, ценностная мотивация. И есть вопрос философский, но его невозможно не задать. А зачем бизнесу благотворительность? Вот есть же, не знаю, есть заводы, есть владельцы заводов, газет и пароходов. Казалось бы, работай, продавай, покупай, создавай инфраструктуру автоматически, чтобы твой бизнес улучшал жизнь людей просто за счет хорошей, качественной продукции. Вот твоя работа. Но возникают люди, их, слава богу, немало, которым ну, не сидится на месте, которым нужно что-то еще сделать, куда-то еще вложиться, как-то поучаствовать. Вы с такими людьми много общаетесь. Зачем им это?
А сегодня бизнес не может не заниматься благотворительностью, потому что время, когда все делалось ради только извлечения прибыли, оно давно прошло. Бизнес не исключение. Мы все живем в обществе, и представители бизнеса, владельцы, они все тоже живут в той же самой среде, работают, в которой живет, как бы, живем мы все. Такая же нужда, чтобы было хорошее образование, хорошая медицина. То есть это уже потребность, это говорит о зрелости самого общества. То есть время, когда капитал любой ценой, оно вот было очень, очень давно, уже даже не в прошлом веке, по большому счету, а в позапрошлом. Сегодня это просто схема не будет нигде в мире работать. Сегодня невозможно не вкладываться в то, чтобы менялась сама среда в людей.
То есть есть люди чувствуют некий моральный императив, вот так вы бы
потребность. Это есть потребность в том, чтобы была нормальная жизнь. Дальше уже, конечно, механизмы выбираются в зависимости от там, да, интересов. Как, почему мы стали говорить о корпоративной социальной ответственности организации, о личной благотворительности, потому что каждый выбирает уже то, что либо организации ближе, если это корпорация, либо человеку. Но обойтись без этого и быть успешным в бизнесе, это невозможно, я бы сказала. И это уже стало такой же нормой, как многое другое.
Что не делать это не камильфо.
Ну, в какой-то степени и так. То есть это не вынужденная, конечно же, мера. Это просто закономерное развитие, вот, которое происходит и в бизнесе тоже. То есть если мы посмотрим всю историю там, человечества, ну, было когда-то крепостное право, сегодня же это так работать не будет.
То есть, слава Богу.
И слава Богу, да. То есть и много других примеров. Как бы когда-то рабочий день был там по 12-14 часов в день, но сегодня так никто работать не захочет. То есть имеется в виду законодательные вещи, как бы, да. То есть мы хотим, чтобы у людей было свободное время, чтобы они его проводили качественно, и 8 часов, которые рабочий день, будут работать гораздо лучше. То есть это такой закономерный процесс развития. И замечательно, что мы тоже в этом находимся, и что наш бизнес активно в этом участвует, как раз вот несмотря на все отсутствия налоговых льгот. Это что понимает важность вкладывания в среду, в социальную сферу, причем не всегда только в территориях присутствия, а и гораздо шире.
Эта тема, кстати, отсутствие налоговых льгот часто поднимается в таком тоже ироничном ключе, что люди, которые занимаются благотворительностью, бизнесмены, говорят, а мне друг говорит, ты, наверное, вот туда жертвуешь, чтобы тебе какие-то налоги там списали. И приходится объяснять, что нет никаких налоговых льгот для предпринимателей, которые куда-то что-то жертвуют. А я так часто это слышу, что у меня иногда возникает вопрос, а может быть, нужны они?
Они, конечно, нужны, это способ стимулирования. У нас есть льготы для физических лиц, то есть для частных жертвователей, но нет льгот для юридических лиц. А, как мы уже говорили до этого, наша как раз особенность, что основные жертвователи все равно – это юридические лица. И это необходимо для стимулирования такой, дальнейшего стимулирования такой деятельности. Но налоговая тема, она такая очень сложная тема. Всегда боятся, что будет злоупотребление.
Конечно,
всегда присутствует,
да,
элемент недоверия. Но опыт показал, что если люди занимаются этим при отсутствии налоговых льгот, то, конечно, их присутствие просто позволит перераспределить в эту сферу дополнительные средства. Вопросы постоянно обсуждаются на разных площадках, к сожалению, пока никуда не двигается. Мы знаем, как у нас сложно формируется бюджет, и любые налоговые льготы означают, что появляются выпадающие доходы, но, скорее всего, мы все равно пойдем по этому пути. Позже, но пойдем, потому что стимулировать это тоже необходимо. То есть для тех, кто... Особенно это будет касаться малого и среднего бизнеса. Для крупного бизнеса они могут быть не так важны, эти налоговые льготы. Но для небольшого бизнеса, который хотел бы что-то сделать на своей территории, вот это было бы стимулом, конечно, вложиться в развитие территории и получить за это некие налоговые стимулы.
Есть еще такой вопрос, который я не могу не задать в нашей программе. Его, наверное, совсем правильно было бы, конечно, адресовать предпринимателю, но я мог бы его адресовать сейчас и вам, потому что вы много общаетесь, собственно говоря, с предпринимателями, с теми, кто реально вкладывает куда-то средства в благие дела. Кто такой предприниматель? Вот есть стереотип о том, что человек, который зарабатывает деньги. Один наш гость говорил, что это человек, который что-то предпринимает, а деньги, его доход, заработок – это некий попутный показатель просто эффективности его работы, но не цель. А при этом, с другой стороны, были у нас гости, которые говорят, не, ну, конечно, мы зарабатываем деньги, а ради чего мы занимаемся своей работой? Конечно, ради этого. То есть у них нет вот этого чувства, но они не так видят мир. Вот тоже работают, тоже помогают, тоже жертвуют, но вот так вопрос не ставят. Как вы видите этот вопрос? Кто такой предприниматель сегодня?
Ну, это, наверное, философский вопрос.
Конечно.
Да, я бы сказала, что в первую очередь деятель, потому что мы все работаем, как бы мы все работаем, получаем за это денежный некий эквивалент. Независимо, являемся предпринимателями, наемными работниками, мы все получаем что-то. Но насколько именно вот этот денежный эквивалент является сам по себе стимулом для развития? Я думаю, что в случае с современными предпринимателями все-таки это скорее не самый главный стимул. Интересно что-то сделать и получить результат. Да, этот результат будет иметь денежную составляющую, но не она будет определять движение вперед. То есть интереснее получить вот некий более глобальный результат, потому что деньги важны для многих вещей, но они не определяют все в этом мире. Есть очень много других вещей, и в какой-то момент, если ты успешный предприниматель, ну, ты просто не будешь успевать, как бы, вот, как посмотрим на тех, кто присоединился к клятве дарения, они все говорили о том, что мы хотим отдать большую часть на благотворительность. Логично, потому что невозможно, куда эти деньги? Наказать своих там детей или внуков большим состоянием, которым они должны управлять? Это же очень сложная тема. Потому скорее это про деятельность. Я бы про некую инициативу, возможность ответить на вызов. Вот для меня предприниматель в первую очередь будет вот про это. Есть некий вызов, на который я могу ответить, а экономический эффект – это уже последствия вызова.
Спасибо большое, дай бог, чтобы в результате вашей работы этих лидеров, предпринимателей, которые что-то делают и в бизнесе, и в социальной сфере, и в культуре, становилось больше. Оксана Орочева, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина, сегодня провела с нами этот светлый вечер, вернее, этот час светлого вечера. Напомню, наша беседа стала частью цикла бесед «Внутри светлого вечера». Этот цикл мы называем «Вера и дело». Говорим о том, что называется социально-экономическими отношениями, но не с точки зрения денег, а с точки зрения, собственно, отношений людей и, значит, ценностей. Вот об этих ценностях был сегодня разговор. Спасибо еще раз большое за глубину погружения в тему. В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».